Бамматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Зачем в России появляются национальные исследовательские университеты? Могут ли россияне с двойным гражданством работать в избирательных комиссиях? И подробности катастрофы автобуса с российскими туристами в Турции. Вот такие темы, а также обзор западных газет, новости экономики и рубрика «Политика онлайн» в этом часе программы. Премьер-министр России Владимир Путин подписал распоряжение, которым присвоил категорию «Национальный исследовательский университет» ряду российских вузов. Эта категория устанавливается правительством Российской Федерации сроком на 10 лет. О том, почему высшие учебные заведения так стремятся получить статус Национального исследовательского университета, что он дает вузам и как это отразится на развитии науки в России, в материале корреспондента «Радио Свобода» Елены Поляковской.
Решение о наделении вуза статусом научно-исследовательского университета принимается на основании заявки и по результатам конкурса, который проводит Миноборнауки. Официальный сайт ведомства, отвечающего за науку и образование в России, определяет научно-исследовательский университет как высшее учебное заведение, одинаково эффективно осуществляющее образовательную и научную деятельность на основе принципов интеграции науки и образования. Впрочем, это скорее декларация о намерениях. Для руководства российских вузов одна из главных привлекательных деталей нового статуса научно-исследовательского университета – безусловно, внушительное государственное финансирование, считает директор Института развития и образования Государственного университета Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Объемы финансирования очень существенные. Они измеряются миллиардами рублей. Конечно, там очень четко и жестко есть ответственность за расходование этих средств. Они должны идти на закупку оборудования, подключение к информационным базам данных, в том числе оплата тех сотрудников, которые занимаются разработками. То есть это не текущее финансирование, это именно программные средства. Но объем этих средств существенный.
Академик Российской академии наук, а в недавнем прошлом ректор Московского авиационного института Юрий Рыжов считает, что в том, что вузы стремятся получить деньги, выделенные по этой программе государством, нет ничего удивительного.
Борьба за деньги для вузов естественна, потому что вузы все-таки у нас нищие. Для того, чтобы просто удержать на плаву вуз, будут бороться за те деньги, которые обещаны под эти университеты. Можно выиграть эти деньги, очень трудно эффективно их использовать, и еще труднее добиться новых качественных результатов. Хотя бы продолжить то, что существует.
Государственная программа, которой по сути является присвоение статуса научно-исследовательского университета, естественно ставит перед вузами определенные задачи. О них рассказывает ректор Томского государственного университета Георгий Майер.
Мы должны, вот 29 университетов страны на сегодня, вот для них установлена эта категория. И по приоритетным направлениям развития, которые каждый вуз сам, так сказать, себе записывает в программу, должны выйти на мировой уровень подготовки кадров, внедрения научных результатов, вот, поподнять технологические сектора промышленности. Ну, в частности, для Томского университета эти 5 направлений, они таковы. Это нанотехнологии материалы, это информационно-телекоммуникационные системы, это рациональное городопользование, это ракетно-космические системы, это реализация социогуманитарного потенциала, социальной технологии. По вот этим направлениям необходимо выйти на уровень такой, на котором работают зарубежные исследовательские университеты.
Выделение внушительных средств на программу требует строгой отчетности вузов перед государством. Бюрократические формальности и волокиты в данном случае неизбежны, хотя без них не обойтись, считает Ирина Абанкина.
И опасения совершенно справедливы. Контроль за расходованием этих средств будет очень жесткий. Более того, будут требовать частую такую, скажем, ежеквартальную отчетность, так, чтобы финансирование еще бы обеспечило достижение результата. В этом смысле эти опасения разумны. Но сегодня отказаться вообще от контроля за расходованием этих средств пока, к сожалению, нет оснований. В сравнении с теми, кто не выиграл в этом конкурсе и не получает этих средств, у них сегодня источники финансирование именно развития своего университета, его переоснащения, разработки научной, прикладного характера, они из-за условий кризиса очень сильно ограничены. Потому что и бизнес сегодня, и другие программные ресурсы просто сжались, можно сказать, почти что в точку. Поэтому вот сейчас за счет федерального бюджета финансирования этого особого статуса, который именно эти направления поддерживает, мне кажется, что скорее плюс, чем минусы. Но опасения с бюрократизацией и с формальной отчетностью, конечно, существуют.
Академик Юрий Рыжов опасается, что бюрократические формальности могут стать препятствием для динамичного развития науки.
Теперь для того, чтобы использовать, скажем, те средства, которые будут увеличены на науку в ВУЗе, по ним начнется жуткая бюрократическая переписка. Вот уже много раз упоминал, что исследователь, скажем, в университете Соединенных Штатов, вот в сегодняшнем состоянии, там самый простой молодой исследователь имеет право ничем не обосновывать заказать оборудование примерно 100 тысяч долларов. Это небольшая сумма, но это свобода выбора направления или способа проведения исследований. У нас на это идет длинная переписка с какими-то отчетностями и со сроками поставки. Там это поставляется на следующий день, здесь это можно ждать годами. Это пример того, как должна оснащаться и как не оснащается у нас приборами и оборудованием научно-исследовательской деятельности.
С научно-исследовательскими университетами и с выделением финансирования на этот проект многие связывают не только возвращение престижа отечественной науки, но и возвращение отечественных ученых. Академик Юрий Рыжов считает, что проблема гораздо глубже.
Отечка мозгов, она прошла в основном не вовне, а внутри, потому что люди по экономическим причинам не могли оставаться в системе науки и образования, чтобы просто прокормить семью.
Вектор движения государства выбрало правильный, но одних лишь вложений в научную базу вузов недостаточно, говорит директор Института развития и образования Государственного университета Высшая школа экономики Ирина Абанкина.
Мне кажется, что это путь в этом направлении, но переоценивать значение сегодня этих программ развития, которые предоставлены вузам, для того, чтобы, ну, скажем так, хотя бы сколько-нибудь значимо, массово, да, вернулись наши ученые, я бы не стала, потому что для этого слишком много надо, кроме самого точечного университета, еще в целом вся инфраструктура вообще научной деятельности, научного обсуждения, научной среды и так далее, которые существуют, ну и тех условий проживания, которые сопровождают вообще не только работу в университете, но и жизнь, скажем так, в наших даже крупных научных центрах.
Из федерального бюджета на государственную поддержку программ развития национальных исследовательских университетов в 2009-2014 годах планируется выделить 49,8 миллиарда рублей. Еще 45 миллиардов рублей будут выделены из внебюджетных источников на софинансирование программ. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут. Коротко об основных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число российских туристов, погибших в результате аварии автобуса в Турции, возросло до 17, 24 человека ранены. Комиссия Генпрокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства денег у вдовы шахтера, погибшего на Распадской. В Кабардино-Балкарии на въезде в город Тырныаус обнаружены 4 самодельных бомбы. Две из них сами взорвались, при этом был ранен сотрудник милиции. Сегодня утром на этом же месте был подорван милицейский автомобиль. 2 человека получили контузии. Верховный суд Чечни подтвердил решение районного суда Грозного, признавшего экстремистскими статьи о чеченском народе в большой энциклопедии издательства «Терра». На юго-западе Багдада группа вооруженных людей сегодня застрелила 14 человек. Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР в условиях нарастания напряженности между двумя государствами. В Таиланде выдан ордер на арест бывшего премьер-министра Таксина Чиновата по обвинению в терроризме. Обвинения предъявлены в связи с недавними антиправительственными выступлениями и беспорядками в Бангкоке, в результате которых погибли более 80 человек. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В море из танкера вытекло около 2000 тонн сырой нефти. Королева Великобритании Елизавета II выступила сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представила программу деятельности нового кабинета министров, сформированного консерваторами и либерал-демократами. В городе Ангарск в Иркутской области трое активистов начали бессрочную голодовку с требованием выполнить обещания, данные губернатором. Жители города недовольны необоснованно завышенными тарифами ЖКХ и коррупцией в администрациях города и района. Участники московской акции протеста против сноса исторических зданий в Кадашевской слободе организовали круглосуточное дежурство на месте строительных работ. Подробнее об этом через некоторое время после сводки новостей. Я также хотел бы напомнить слушателям и посетителям нашего сайта еще раз, что все последние новости «Радио Свобода», репортажи наших корреспондентов, тексты программ, наши эксклюзивные интервью, все и очень многое другое, все всегда на сайте «Радио Свобода» в интернете по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и, конечно же, слушайте «Радио Свобода». Мы продолжаем программу, и у нас вновь обзор свежих западных газет. Вновь вместе со мной в студии мой коллега Кирилл Кобрин. Кирилл, здравствуйте еще раз.
Здравствуйте еще раз, Александр.
Давайте продолжим говорить о центральных темах в ведущих западных изданиях сегодня. Есть одна статья в американской New York Times, которую, ну, можно назвать, хотя не очень люблю этот эпитет, словом «скандальная», но на эту статью сейчас уже многие ссылаются, политологи или аналитики, которые как-то комментируют тему ее в интернете. Давайте расскажем слушателям, о чем идет речь там.
Ну, собственно говоря, ссылаются даже не только пока еще эксперты, сколько другие средства массовой информации. И вот сейчас, если зайти на сайты и британских изданий, англоязычных, прежде всего Times, Guardian и так далее, мы видим, что со ссылкой на New York Times вот эта история рассказывается как новость, как информационная новость, хотя особой новости, как мы сейчас выясним, здесь нет. Итак, это скандальная, действительно скандальная статья, вы сейчас убедитесь в этом, согласно которой главнокомандующий американскими силами на Ближнем и Среднем Востоке генерал Дэвид Петреус распорядился посылать группы сотрудников спецслужб как в дружественные, так и не очень дружественные страны региона. Цель этих групп – собирать разведывательную информацию, налаживать контакты с разнообразными местными политическими и военными группировками.
Кирилл, я сразу спрошу, чтобы уточнить. Ну, спецслужбы работают, в общем, это общепринятая практика во всех странах. Тут речь идет о военной разведке, да, именно, да, да, о военном, да, спецназе, как бы.
Да, да, да. Ну, видимо, так. По крайней мере, дальше это будет ясно из содержания этой статьи. Итак, в New York Times отмечается, что все эти меры связаны с якобы ведущейся подготовкой удара по Ирану, если, конечно, нынешние переговоры о ядерной программе Тегерана ни к чему не приведут. Газета отмечает, что подобные тайные операции проводились, конечно же, и президенте Буше, однако сейчас, после распоряжения Петреуса, а это распоряжение якобы подписано еще 30 сентября, но стало о нем известно лишь сейчас, так вот, эти действия примут более систематический характер. Одно из главных направлений вот такого рода деятельности – это Йемен. По мнению New York Times, существует вот такая позиция, существует мнение, что вот эти группы могут быть более эффективны, нежели обычные шпионы. Более того, в отличие от тайных операций ЦРУ, о которых все знают, сейчас они уже не являются тайной, так вот такие операции не нуждаются ни в президентском разрешении, ни в постоянных отчетах Конгрессу. Естественно, эта статья вызывает множество вопросов и о, так сказать, правовой основе всех этих вещей, и о том, насколько осведомлены правительства этих стран, ну, мы не будем говорить о Йемене, но, судя по всему, речь идет о Саудовской Аравии и так далее, вот о таких предпринятых действиях американских военных. Я думаю, что они не очень будут рады вот этой статье. Ну, и плюс к этому есть некоторые вопросы и к администрации президента Обамы. Так что будем смотреть, как развивается ситуация.
Ну, очень коротко, осталось немного времени. Какие еще темы, на ваш взгляд, заслуживают внимания?
Ну, конечно, Ямайка, где в Кингстоне продолжаются, значит, бои, локальные бои, полиция пытается взять оплот местного могущественного наркобарона Кристофера Дьюдаса Коука. Коука поддерживает местное население, и все это может вылиться в, как говорят некоторые наблюдатели, даже в гражданскую войну. В газете Guardian Эд Пилкингтон дает такой портрет Кристофера Коука. Человек, ну, некоторые считают, с романтической жилкой. На самом деле он сын очень известного местного бандита, бандита, который был погиб в тюрьме при невыясненных обстоятельствах, брат еще одного тоже важного бандита местного, и сейчас он контролирует практически всю наркоторговлю и поставки кокаина и марихуаны в целые регионы. Когда-то его поддерживало и лейбористское правительство Ямайки, и сам премьер-министр, но вот сейчас по требованию американской администрации приняты жесткие меры против него. Ситуация тоже продолжает развиваться. Напомню, статья в газете «Гардиан».
От себя еще добавлю, что очень интересно, настоящая это фамилия, поскольку, судя по всему, и отец носил ту же, или нет, потому что «коук» на русский можно перевести как, ну, кокаин.
Да? Ну, естественно, да. Вот это вопрос, который мы будем тщательно изучать в будущем.
Спасибо, Кирилл. Я напомню, что обозреватель «Радио Свобода» Кирилл Кобрин познакомил нас вот с этими материалами в свежих газетах. Продолжим программу. Сегодня Конституционный суд Российской Федерации проверил некоторые положения статьи 29 Федерального закона об основных гарантиях избирательных прав граждан и прав на участие в референдуме Российской Федерации. В данном случае речь шла о некоторых правах тех россиян, которые имеют вид на жительство или второе гражданство других стран. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольская.
Норма закона гласит, что граждане России, имеющие вид на жительство иностранного государства, не могут быть членами избирательных комиссий с правом решающего голоса. Поводом к рассмотрению послужила жалоба Андрея Малицкого, который был членом одной из районных избирательных комиссий в Москве. Когда он получил вид на жительство в Литве, Московская избирательная комиссия прекратила его полномочия. Малицкий оспорил это решение Мосизбиркома в суде, но Мосгорсуд ему отказал, а Верховный суд оставил решение Мосгорсуда без изменения. Заявитель полагает, что российская конституция гарантирует равенство граждан и их право на участие в управлении страной, независимо от места их проживания, и поэтому считает оспоренные им нормы закона дискриминационными. На судебном заседании позиции выступавших резко разделились. За сохранение действующей нормы закона выступил депутат Госдумы Александр Харитонов. Правда, он не смог убедительно ответить на вопрос судей, как именно вид на жительство в другом государстве у того или иного гражданина может угрожать конституционному строю России, ее безопасности, обороноспособности, нравственности и здоровью граждан. На сторону действующего закона встал и представитель президента России в Конституционном суде Михаил Кротов.
Гражданин Российской Федерации после получения вида на жительство иностранного государства находится уже в политико-правовой связи одновременно как с Российской Федерацией, так и с соответствующим иностранным государством, перед которым он также несет конституционную и иные вытекающие из законов данного государства обязанности. Вид на жительство стимулирует его быть лояльным данному государству, действует с учетом интересов этого государства, а при конфликте интересов государства проживания государства гражданства осуществляет свой собственный выбор поведения. И в данном случае для него значение гражданства Российской Федерации как политико-юридического выражения ценности связи с Отечеством объективно снижается, а влияние на него иностранного государства возрастает.
Заявитель Андрей Малицкий считает такие аргументы несостоятельными.
Министерство иностранных дел до принятия этого закона активно привлекало к работе в избиркомах лиц, которые проживали за рубежом, но я имею в виду избиркомы, которые формировались там за рубежом. То есть это все надумано, и реальной опасности со стороны этих людей нет и быть не может. Если техническая проблема существует, моего присутствия, скажем, в Москве, если я имею в виду жительство Литвы, то если я не буду присутствовать в избирательной комиссии, мне можно вывести из избирательной комиссии в судебном порядке как недействующего члена комиссии. Такое положение в законе есть. Я считаю, что дополнительно какие-то вводить фактически презумпцию того, что лицо, имеющее вид на жительство иностранного государства, будет не исполнять свои обязанности, я считаю, излишним.
Против позиции заявителя выступали многие. Тем не менее, Андрей Малицкий твердо надеется выиграть. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Мы продолжаем «Время свободы». В центре Москвы у метро Третьяковская возле храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке продолжается акция протеста против разрушения памятников архитектуры в Кадашевской слободе. Подробности в материале Карена Агамирова.
Проект разрушения зданий у храма Воскресения Христова во втором Кадашевском переулке был разработан еще в 2008 году застройщиком офисно-жилого комплекса «Пять столиц». Однако после вмешательства общественности реализацию проекта удалось приостановить. Тем не менее, 21 апреля этого года застройщик представил Общественному градостроительному совету обновленный проект квартала, но и в нем предполагается не сохранение имеющейся исторической застройки, а возведение новоделов, то есть копий разрушенных зданий, на месте оригинального старинных домов. Совет до сих пор не утвердил новый проект, поэтому, убеждены участники акции протеста, работы по сносу исторических зданий в Кадашевской слободе незаконны. Принято решение объявить бессрочную акцию протеста и организовать круглосуточное дежурство на стройплощадке. У микрофона «Радио Свобода» координатор движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
Сегодня утром около 8 часов утра строители, работающие на стройплощадке, примыкающей к храму Воскресения в Кадашах, попытались возобновить работу. Прибыли самосвалы для того, чтобы забрать строительный мусор. Начал работать экскаватор. Поскольку со вчерашнего дня на въезде на стройплощадку дежурили активисты и въезды были перекрыты личным автотранспортом, самосвалы заехать на стройплощадку не смогли, им пришлось уехать. В результате этих действий строительные работы остановлены, сейчас они не ведутся. По словам прораба, в ближайшее время возобновить работу не планируется. Но очень тревожно то, что никакие государственные органы, которые уполномочены принимать решения в этом отношении, в течение нескольких дней никак публично не проявляют свою позицию. Получается, что законность в этом деле отстаивает только общественность. Представители самых разных политических и неполитических организаций собрались на въездах на стройплощадку и препятствуют действиям застройщика, которые являются незаконными. При этом ни прокуратура, ни Москомнаследие, ни Москомархитектура, ни само ОАТИ, то есть Объединение административно-технических инспекций, выдавшее ордер строителям на работу, ни одна из этих структур за несколько дней, то ведутся незаконные работы, так и не заявила публично свою позицию. Мы не понимаем, что происходит. Милиция приезжает и уезжает. Никто не делает попыток, например, задержать граждан. Что, в общем, мы трактуем это как признание того, что мы правы. Наши действия направлены на соблюдение закона. В то же время никто не предпринимает попыток и остановить действия застройщиков. Здесь разрушению подвергаются элементы исторической городской среды. Прежде всего, самый известный из них – это дом дьякона. На дом дьякона предпринималось уже несколько атак. От него сейчас остался просто уже жалкий остаток. Это здание 1813 года постройки, которое в конце 19 века принадлежало церкви Воскресения в Кадашах, там жили клирики храма. Там же на стройплощадке находятся производственные корпуса конца 19 века в кирпичном стиле, таким узорным кирпичным фасадом. Они также элемент исторической городской среды. Сейчас конфликт вошел в такую фазу, что люди просто вынуждены стоять на пути у строительной техники. Это может перерасти в столкновение.
Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов проинформировал. Участникам акции протеста удалось проникнуть в здание Москомнаследия.
Вчера туда было передано наше заявление с требованием немедленно вмешаться в ситуацию и остановить эти незаконные работы, потому что это входит в компетенцию Москомнаследия. Сегодня мы пришли туда в приемную и потребовали дать ответ, как наше обращение рассматривается. К нам вышел руководитель приемной Страхов и заявил, что обращение будет рассмотрено в ускоренном порядке в ближайшие 2-3 дня. Хотя мы просили, чтобы уже сегодня кто-то из чиновников Москомнаследия прибыл на стройплощадку, чтобы дать разъяснение. Пока вот на данный момент кого из Москомнаследия не было. Но в любом случае все защитники Кадашей намерены добиваться полной остановки каких-либо работ. Все, что здесь сейчас происходит, это беззаконие, стремление застройщика просто-напросто застолбить эту территорию, снести все строения, строить здесь элитное жилье, извлекать прибыль. Дежурство здесь будет продолжаться.
Реализация проекта «Пять столиц» во втором Кадашевском переулке предполагает также, что под зданиями офисно-жилого комплекса будет построен ресторан японской кухни и паркинг в 3 подземных этажа буквально по соседству с храмом Воскресения Христова. При этом тыльную часть ресторана японской кухни, площадку с мусорными контейнерами и заездом грузовых машин, планируется расположить рядом со святая святых храма алтарем. Священникам и прихожанам во время крестного хода вокруг храма и церковных праздников придется протискиваться между храмом и задворками ресторана с мусорными контейнерами. Община храма Воскресения Христова заявляет: это кощунство и надругательство над верующими. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18:30. Вы слушаете «Время свободы». Основные новости коротко.
Радио «Свобода». Новости.
По последним данным, число российских туристов, погибших в результате аварии автобуса в Турции, возросло до 17, 24 человека ранены. Комиссия Генпрокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства половины суммы компенсации удовы шахтера с Распадской. В Кабардино-Балкарии на въезде в город Тернаус обнаружены 4 самодельных бомбы. 2 из них самопроизвольно взорвались. Ранен сотрудник милиции. Сегодня утром на этом же месте был подорван милицейский автомобиль. 2 милиционера получили контузии.
Верховный суд Чечни подтвердил решение районного суда Грозного, признавшего экстремистскими статьи о чеченском народе в большой энциклопедии издательства «Терра». Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР в условиях нарастания напряженности между двумя государствами. На юго-западе столицы Ирака Багдада группа вооруженных людей застрелила 14 человек. В Таиланде выдан ордер на арест бывшего премьер-министра Таксина Чиновата по обвинению в терроризме. Обвинение предъявлено в связи с недавними антиправительственными выступлениями и беспорядками в Бангкоке, в результате которых погибли более 80 человек. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В море из танкера вытекло около 2000 тонн сырой нефти. Королева Великобритании Елизавета II выступила сегодня в парламенте с тронной речью, в которой представила программу деятельности нового кабинета министров, сформированного консерваторами и либерал-демократами. Мы продолжаем «Время свободы», и я напоминаю, что итоговый выпуск «Времени свободы» слушаете в нашем эфире, как всегда, в 8 часов вечера по московскому времени. Сегодня итоговый выпуск ведет мой коллега Дмитрий Волчек, он вместе со мной в студии, чтобы коротко рассказать о программе. Дмитрий, добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. В итоговом выпуске мы расскажем о том, как идет расследование сообщения о вымогательстве денег рэкетирами у семей погибших междуреченских шахтеров, об очередном заседании суда по делу ЮКОСа, об отставке муфтии Северной Осетии, рассказавшего в откровенном интервью о своем сотрудничестве с радикальным подпольем. Еще один сюжет этой программы – присуждение международной премии «Свободная пресса» Восточной Европы Михаилу Бекетову, главному редактору «Химкинской правды». Премию Бекетов получил за публикации против строительства трассы Москва-Санкт-Петербург, предусматривающего фактическое уничтожение леса рядом с Химками. Журналист был избит неизвестными, получил закрытую черепно-мозговую травму, закрытый перелом правой голени и множество других травм и гематом, говорит коллега Бекетова Игорь Белоусов.
Рука одна не работает, рука вторая не работает. Одна нога отрезана, вторая нога тоже не работает. Ну, как Виктор Ухари, помните, что на гитаре играл на свободу, поэтому ему очень тяжело. Тут нормальному человеку, здоровому, тяжело жить в этом обществе. Такое беззаконие, несправедливость. Народ боится, запуган. Не будем подписываться, вы идите, а мы посмотрим. Я говорю, а что боитесь? А у меня там сын работает в администрации, у меня у другого бизнес в Химках, а у меня вот мальчика только из детского сада выгонят, не дай бог, он только устроился.
Среди других сюжетов программы – мнение экспертов о модернизации российских вооруженных сил и завершение знаменитого телесериала «Остаться в живых» глазами американских телекритиков. В России этот сериал озвучивали на сайте Lost Film TV. На днях на этом сайте появилось сообщение о том, что его владелец был похищен в Петербурге, преступники увезли его на Украину и вынуждали передать им популярный домен. Евгений Вышенков, редактор сайта Фонтанка.ру, говорит о том, что эта история нуждается в дополнительной проверке.
Не прокуратура, ни Следственный комитет при прокуратуре Санкт-Петербурга, ни ГУВД не подтверждают, что поступили к ним какие-то заявления, а эту информацию мы берем на ресурсе Lost Film TV. Мы им написали на электронную почту вопросы. Пока нам ответов тоже нет. Мне кажется, это не характерная история. Это не сумка с деньгами, просто некая передача домена там путем подписи, она ничего не образует. И вот там же на информации было написано, что после того, как он вернулся в Россию, они снова перерегистрировали это на себя техническим способом. Я думаю, что те, кто добивался какой-то цели, тоже разбирался в технических нюансах. Пока, на мой взгляд, это история самоуправства. То есть не вымогательством, не похищением, а неким самоуправством, мне кажется, когда, возможно, одна сторона действительно имеет моральное право на что-то, но при этом прибегает к нецивилизованным методам.
Таковы некоторые сюжеты итогового выпуска программы «Время свободы».
Я напомню, что программу сегодня ведет Дмитрий Волчек. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вблизи турецкого курорта Анталия сорвался в реку автобус с российскими туристами. Погибли по меньшей мере 16 человек, по последней информации 17 человек, в том числе турецкие водители. От 24 до 26 россиян получили различные ранения. По предварительной информации, водитель заснул за рулем.
Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Елена Солнцева.
Турецкий телеканал НТВ постоянно транслирует кадры с места события. Лежащий на крыше автобус, упавший с моста во враг, местные спасатели разрезали на части, используя автокран и спецтехнику, чтобы вытащить раненых. Представитель спасательной службы сообщил. В автобусе находились российские туристы. Трое детей, водитель и гид-переводчик. Автобус направлялся из города Алания в туристический центр Памуккале. Во вторник утром автобус упал с 15-метровой высоты в реку Аксу, которая обмелела в сухое время года. Это и спасло людей, которые смогли выжить. Удар был очень большой силы. Автобус снес железное ограждение на протяжении 50 метров. Пассажиры в это время спали. Было около 5 часов 30 минут утра. Автобус принадлежал туристической компании «Пегас Тур». Все пострадавшие доставлены в 6 расположенных поблизости больниц, как государственных, так и частных. В СМИ сообщают, что никто из детей не пострадал. В отделении реанимации находятся 25-летняя Алла Герасименко и 20-летняя Елена Расулеева. Туристы застрахованы в крупной российской компании, которая, согласно турецким источникам, уже заявила о готовности оказать оперативную помощь пострадавшим и выполнить все обязательства перед застрахованными туристами. По предварительным данным, авария произошла по вине водителя. Видимо, 49-летний шофер Хикмет Йылмаз уснул за рулем, говорит представитель. Представитель одного из крупных турецких туристических агентств Ахмет Каан. Такие аварии, к сожалению, не редкость в Турции. Многие туристические компании предпочитают отправлять клиентов в длительные поездки ночью, когда дорога практически свободна. У солидных турецких компаний, занимающихся пассажирскими перевозками, на такие случаи предусмотрен запасной водитель, который сменяет уставшего партнера. Но многие компании организуют туры на скорую руку, используя одного шофера. Водители приходят на рейс усталыми, недостаточно концентрируют внимание, случаются аварии. Предыдущая крупная авария с российскими туристами произошла в Анталии в августе минувшего года. Тогда ранения получили 10 россиян из Петербурга, которые направлялись на отдых в свои отели. Их микроавтобус на скоростной автотрассе столкнулся с рейсовым автобусом из Анталии. Елена Солнцева для Радио Свобода, Стамбул.
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Время свободы». В нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский, мы возвращаемся к ситуации в угольной отрасли России после недавнего взрыва на шахте «Распадская».
На прошлой неделе после митингов в Междуреченске премьер-министр Владимир Путин провел селекторное совещание с чиновниками, собственниками шахты «Распадская» и ее менеджерами, посвященное аварии на шахте, случившейся в ночь с 8 на 9 мая.
Ростехнадзор 4 раза обращался в суд с иском о дисквалификации и отстранении от должности директора Волкова, который и сейчас присутствует на совещании. Реакция нулевая. В этой связи считаю возможным наделить инспекторов Ростехнадзора правом временно до рассмотрения в суде за грубые нарушения правил безопасности отстранять должностных лиц и приостанавливать работу в самой шахте.
Казалось бы, после такого заявления руководитель шахты должен был быть немедленно уволен, но случился то ли маленький бунт, то ли забавное недоразумение. На следующий день журналисты получили пресс-релиз от «Распадской угольной компании», в котором говорилось, что компания не планирует увольнять Игоря Волкова, и он собирается принять участие в восстановлении шахты. И только еще через сутки компания сообщила, что директор шахты уволился по собственному желанию. Почему аварии с человеческими жертвами не обрывают карьеры директоров шахт? Этим вопросом задается автор сайта «Слон.ру» Иван Голунов в своей публикации под заголовком «Замкнутый угольный круг».
Объясняя необходимость сохранения за Волковым поста директора «Распадской», представители компании называли его профессионалом высокого класса. И, наверное, все директора в угольной отрасли такие или хотя бы через одного. По крайней мере, как показало исследование «Слон.ру», практически все топ-менеджеры шахт, на которых за последние 10 лет происходили крупные аварии, по-прежнему работают в угледобыче. Один из кузбасских угольщиков, с которым я обсуждал эту ситуацию, не видит в ней ничего удивительного. Он считает, что, по большому счету, в случае аварии на шахте доля вины директора минимальна. Ведь, по его словам, все последние крупные аварии похожи как близнецы-братья. Датчики присутствия метана, работающие в забое люди, тем или иным способом блокируют. Залепляют, например, жвачкой, чтобы они, так сказать, не встревали по мелочам и не мешали выполнять план и получать нормальную зарплату. Ведь незначительное превышение содержания метана не страшно, а датчик уже запрещает работать. Если бы все работали по датчикам, говорит мой собеседник, значительную часть шахт пришлось бы закрыть как нерентабельные.
Главная задача директора, чтобы вся система работала даже в таких условиях, чтобы добыча была рентабельной, но при этом он должен стараться сделать так, чтобы на шахте не происходило крупных происшествий. Людей с таким опытом не так много. Новички возглавляют шахты очень редко, и у них уходит много времени, чтобы освоиться в должности. Поэтому даже после резонансных аварий, когда компании вынуждены расставаться с директорами шахт, к ним тут же обращаются с предложениями из других компаний, отмечает Иван Голунов.
За примерами далеко ходить не надо. Весной 2006 года, после серии происшествий на шахтах Прокопьевск-Угля, по требованию Ростехнадзора был уволен технический директор компании Андрей Малахов. Но уже в ноябре 2006 года он стал руководителем управления Ростехнадзора по Кемеровской области. А летом 2007 года, когда после аварии на шахте «Юбилейная» разгорелся конфликт между губернатором Кемеровской области Аманом Тулеевым и тогдашним главой Ростехнадзора Константином Пуликовским, тот заявил, что руководство региона знало о нарушении техники безопасности в шахтах, но не принимало никаких мер, Малахов занял сторону Тулеева, ушел из Ростехнадзора и получил должность вице-губернатора, курирующего ТЭК, в которой работает по сегодняшний день. А, например, директор шахты Листвяжный Иван Шемякин, где в 2004 году погибли 13 горняков, через год после аварии возглавил одну из шахт, принадлежащую компании «Северсталь-Ресурс». Единственное практическое исключение – ситуация с топ-менеджерами «Южкузбасс-Угля». После двух крупных аварий на шахтах в компании в 2007 году Тулеев потребовал, чтобы Георгий Лаврик, Юрий Кушнарев и Александр Говор продали свои акции компании и негласно запретил им впредь заниматься добычей угля в Кузбассе. Впрочем, это не мешает им развивать в Кемеровской области другие направления бизнеса.
И эти перемещения на самом деле отражение своего рода порочного отраслевого общественного договора. У собственника шахты на первом плане не безопасность, а уголь, так как он не заинтересован чаще всего в коренной модернизации предприятия, ведь власти не дадут ему провести того сокращения штата, которое для этого необходимо. У директора на первом месте тоже не безопасность, а уголь, так как от выполнения плана добычи зависят его бонусы. И у рабочего те же самые приоритеты, так как зарплата невелика, он на жесткой сдельщине, а семью надо кормить, делает вывод Иван Голунов.
Все мирятся с такой системой, хотя отлично понимают ее риски. Ситуация практически безвыходная, и даже у Путина, видимо, не хватило воли ее изменить. Он лишь ограничился рекомендацией работодателям рассмотреть возможность увеличения фиксированной части заработной платы шахтеров, чтобы минимизировать мотивацию шахтеров добиваться повышения добычи любой ценой, пренебрегая безопасностью и рискуя жизнью. Обычно премьер-министр действует в таких ситуациях куда жестче.
Это была публикация Ивана Голунова «Замкнутый угольный круг» на сайте slon.ru. А в завершении сегодняшнего выпуска рубрики «Политика онлайн» и в подтверждении вышесказанного мнение одного из горняков шахты Распадская Николая Фомина, интервью с которым записала наш специальный корреспондент Анастасия Кириленко.
Мы не хотим, чтобы наши жизни оценили в 1 000 000 там, или сколько в эти деньги.
Я пришел показать, чтобы мэр, вот он там кричал, что не пьяницы и не алкаши, шахтер, не преступник.
Сколько у вас зарплаты? И правда ли, что, чтобы выработать план, приходится нарушать технику безопасности?
Все так работают. Все шахты.
Вот. А как весь мир работает, так и мы должны работать.
Ну, а вы не хотите в профсоюз там объединиться?
То. Какой профсоюз? Где вы в России видели профсоюз?
Над рубрикой «Политика онлайн», напомню, работал Андрей Шароградский. В Москве 18:45. Коротко об основных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Число российских туристов, погибших в результате аварии автобуса в Турции, возросло до 17. 24 человека ранены. Один турист скончался в больнице. Комиссия Генпрокуратуры России не смогла установить личность автора письма, в котором сообщалось о попытке вымогательства денег у вдовы шахтера, погибшего на Распадской. Верховный суд Чечни подтвердил решение районного суда Грозного, признавшего экстремистскими статьи о чеченском народе в большой энциклопедии издательства «Терра». Южная Корея возобновила пропагандистское вещание на КНДР. В Таиланде выдан ордер на арест бывшего премьер-министра Таксина Чиновата по обвинению в терроризме. У берегов Сингапура произошло столкновение танкера с сухогрузом. В море вытекло около 2000 тонн нефти.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Историческую Москву будут защищать круглосуточно.
Комментарии экспертов.
Анатолий Карпов о праве на шахматы.
В блогах Свободы.
Фоторепортер Алексей Сазонов. Демонстрация под видом крестного хода.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Мы продолжаем «Время свободы». Российское правительство подозревает национальные металлургические компании в необоснованном завышении цен на сталь. Первое дело уже возбуждено в отношении Евразгрупп, основным владельцем которой является Роман Абрамович. Кто из российских металлургов может стать новым фигурантом подобных расследований? Об этом Иван Трефилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
Федеральная антимонопольная служба России возбудила дело в отношении компании «Евраз Холдинг», входящей в «Евразгрупп», обвинив ее в установлении монопольно высоких цен на сталь. Об этом заявил руководитель службы Игорь Артемьев на встрече с главой правительства страны. Однако Владимир Путин предложил посмотреть на проблему в целом, дав задание антимонопольному ведомству обсудить с металлургами анонсированное повышение цен на их продукцию. Формально служба Игоря Артемьева этим уже занимается. Поводом для такого расследования послужило апрельское обращение генерального директора Уралвагонзавода Олега Сиенко, сообщавшего, что в первом квартале рост цен на продукцию ведущих металлургических компаний уже составил от 10 до 60%. Говорит аналитик инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Борис Красножонов.
Ценообразование на стальном секторе, оно сильно изменилось за последнее время, особенно в 2010 году. И не только в России, а также за рубежом. Идея заключается в том, что если раньше доминировали годовые контракты, а в том числе с предприятиями машиностроения, то сейчас все переходит на квартальные контракты. Все началось сначала с базовых вещей, как руда и коксующийся уголь. Далее по цепочке идет сталь. Понятно, что это приводит к определенным изменениям механизма ценообразования, взаимоотношений между потребителями и производителями стали. Поэтому определенные трения, они неизбежны.
Пока потенциальным нарушителем российского законодательства объявлена только Евразгрупп, акции которой после встречи Артемьева и Путина подешевели в Лондоне почти на 5%. Однако этот факт, по мнению аналитика инвестиционной компании Unicredit Securities Марата Габитова, вовсе не свидетельствует о реальном масштабе проблем одного из крупнейших в России производителей стали.
То, что котировки Евразы существенно упали на претензиях со стороны Игоря Артемьева, мне кажется, необоснованно, потому что, как сама компания сказала, у нее были претензии только со стороны Уралвагонзавода по поводу высоких цен на сталь. Уралвагонзаводу Евраз отгружает в основном колеса, которые, в принципе, составляют примерно 2% в общих отгрузках Евраза. То есть даже в случае каких-то штрафов со стороны ФАСа общая сумма будет абсолютно незначительной для этой компании. Реакция была скорее настроением критики со стороны Владимира Путина, потому что инвесторы всегда с большой опаской относятся к критике со стороны премьер-министра.
Впрочем, Марату Габитову понятно, почему глава российского правительства требует проведения расследования в отношении всего российского рынка стали. Он предполагает, что основной причиной этого стал рост цен на металлопродукцию для российской автомобильной промышленности.
Цены, в принципе, сейчас повышаются в основном для производителей автомобилей, то есть на автолист, потому что спрос там действительно стал сильным, и во многом благодаря тому, что была запущена программа по утилизации старых автомобилей, в результате чего у людей появился дополнительный стимул покупать отечественные автомобили.
Тенденцию повышения цен на металлопродукцию для автопрома отмечает аналитик «Ренессанс Капитала» Борис Красножонов. Однако, по его словам, она в принципе соответствует динамике мирового рынка.
Прежде всего, надо заметить, что российские цены на плоский прокат, они, в общем-то, следуют за динамикой на международном рынке. Но с определенным лагом. В последнее время мы увидели, что этот лаг где-то составляет один месяц. Цены на определенные виды продукции продолжают свой рост на мировом рынке. Допустим, компания ArcelorMittal заявила о поднятии цен с июля на 16%, в том числе на плоский прокат для предприятий автомобильной промышленности. Российские компании сталкиваются с таким же ростом цен на уголь, на руду.
Тем не менее, как считает аналитик UniCredit Securities Марат Габитов, новые дела в связи с завышением цен на сталь антимонопольная служба может возбудить именно в отношении компаний, поставляющих свою продукцию российским автозаводам.
В данном случае вот та новость, которая у нас появилась вчера со встречи Игоря Артемьева и Владимира Путина, я думаю, что в принципе эта новость больше про автолист, потому что, как мы все знаем, Владимир Путин был одним из инициаторов вот этой программы по поддержке автомобильного сектора, по поддержке автоваза. И, конечно же, больше всего его раздражает то, что именно из-за этой программы начался рост цен на автолист. Я думаю, что рост цен на сталь в других секторах тревожит правительство в гораздо меньшей степени. Поэтому это было предупреждение прежде всего таким компаниям, как ММК, Северсталь и Новолипецкий металлургический комбинат.
Согласно российскому законодательству, если вина металлургов будет доказана, то им грозит штраф в размере до 15% прибыли на том сегменте рынка, где были установлены такие нарушения. Но, по словам Марата Габитова, до подобных санкций дело может и не дойти.
Главное объявление уже прозвучало, да, главный сигнал, он уже был озвучен, то есть Владимир Путин недоволен ростом цен, да, объявленным ростом цен. Я думаю, что это основное, я думаю, что теперь компании могут уже более взвешенно подумать над этим, и вполне возможно, что они откажутся от роста цен, по крайней мере, на автолист в ближайшем квартале.
О том, что Федеральная антимонопольная служба не будет ограничиваться только Евразгрупп, заявил и заместитель ее руководителя Андрей Кашеваров. Схожие дела, по его словам, могут быть возбуждены в отношении других крупных металлургических компаний, работающих в стране.
С экономической панорамой вас сегодня знакомит Иван Трифонов. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Германии. Мало кто в театральном мире может похвастаться так долго сохраняемой традицией, как жители альпийской баварской деревни Обер-Аммергау. Они и в эти дни могут с гордостью произнести: сегодня, как и наши предки 376 лет назад, мы разыгрываем историю пяти последних земных дней Христа. О фестивале, который проходит с 15 мая по 3 октября, история корреспондента «Радио Свобода» в Германии Юрия Векслера.
В 1633 году жители баварской деревни, а ныне небольшого поселка Обер-Аммергау, молились об избавлении от бушевавшей кругом чумы и поклялись, если чума обойдет это место стороной, регулярно устраивать спектакль «Мистерию страсти Господни». Ни одного случая чумы в Обер-Аммергау не было. И первое исполнение жителями деревни спектакля «Страсти Господни» состоялось в 1634 году, и с тех пор раз в 10 лет живущие в Обер-Аммергау разыгрывают историю последних дней Христа. А в 1934 и 1984 годах были даже дополнительно устроены специальные представления по поводу 300-летнего и 350-летнего юбилея в самой традиции. Первое десятилетие спектакль стал событием местного значения. Но когда в 19 веке на спектакле побывали все баварские короли, а Людвиг II в память об этом событии приказал возвести на близлежащей горе мраморное распятие в Пассионсшпиле, в буквальном переводе с немецкого «страстные игры», стали постепенно приобретать международную известность. В наши дни этот проходящий раз в 10 лет фестиваль – дело коммерческое. Полгода репетиций, и труппа, где только исполнители главных ролей имеют дублеров, играет по 5 спектаклей в неделю продолжительностью более 5 часов. Правда, не подряд. Между двумя частями есть большая пауза, а финал спектакля – приходится с разрешения властей на полночь, дабы можно было играть сцену распятия на фоне ночного неба при свете прожекторов. В Обер-Аммергау время течет по-особому. Здесь жители спрашивают, иногда знакомясь с семьями: «Ваши дети родились до последнего фестиваля или после?» Перед началом каждого представления юный житель Обер-Аммергау произносит:
«Eingedenk des Gelübdes В память о клятве, которую дали наши предки, мы, жители Обер-Аммергау, разыгрываем в 2010 году страсти Господни.
Im Jahre 2010 das Passionsspiel aufführen.
Er schweigt. So frage ich euch.
Вы слышите фрагмент сцены с грешницей, которую за прелюбодеяние должны были по иудейскому закону казнить побиванием камнями. Звучит известная всем христианам фраза Иисуса: «Кто из вас без греха, пусть первый бросит в нее камень».
Der von euch, der ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein.
Эта история удивляет и многими своими особенностями. Первое, спектакль играют только местные жители, актеры-любители, числом более 2500 человек. Это примерно половина от общего числа жителей Обер-Аммергау. В спектакле, например, участвует даже живой осел, на котором Иисус въезжает в Иерусалим. Абсолютно не используются парики. За полтора года до представлений мужчины Обер-Аммергау обязаны перестать стричься и бриться, и они свято выполняют это условие участия в представлениях, которые проходят в специально построенном театре, где зрители сидят в зале под крышей, а сама сцена остается под открытым небом, и действие разыгрывается при любой погоде. Все на сцене, костюмы, внешность героев, все должно быть в духе и стиле того, что известно из Евангелия о жизни Христа. Именно поэтому между жителями иногда возникают творческие споры. С 1986 года фестиваль в целом и создание спектакля возглавляет ныне 49-летний, а в момент назначения самый молодой в истории этих представлений руководитель Кристиан Штюкль. По поводу творческих споров он говорит: «До сих пор у нас не окончены споры о том, как должен выглядеть Христос. Одни убеждены, что он обязательно должен быть темноволосым, так как все происходит на Ближнем Востоке. Другие говорят, что он мог быть при этом и блондином. Но как Иисус выглядел на самом деле, мы же не знаем». Постановщик спектакля прав. Как на самом деле выглядел Иисус, мы не знаем. А вот как выглядит спектакль в Обер-Аммергау, пользователи интернета могут увидеть, воспользовавшись на нашей странице, линком на страницу фестиваля, на которой представлены важнейшие сцены этого уникального спектакля. Споры спорами, но так как в спектакле нет париков, Иисус нынешнего фестиваля в исполнении Андреаса Рихтера светловолос. Играющий Христа Андреас Рихтер работает детским психологом. Что из роли останется в нем, станет частью его самого. Андреас Рихтер. Я думаю, многое, хотя из-за интенсивных репетиций не было времени об этом подумать. Сейчас пока все у нас и вокруг нас – это страсти.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода» ток-шоу «Время гостей», которое сегодня проведет Михаил Соколов. В гостях у нас президент Центра стратегических разработок, доктор экономических наук Михаил Дмитриев. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Оксана Панье. Я с вами прощаюсь. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Я счастлива, что я пила чай, приготовленный руками.
Это уже не первый случай использования в сомнительных целях австралийских паспортов.
Появился другой серьезный вызов, связанный с гибелью южнокорейского корабля.
Этот процесс является политически мотивированным.
Такие заказы шахтерской семьи и сотрудника милиции, который должен охранять и контролировать безопасность.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 9520, 9530, 11725 и 11860. Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Радио «Свобода».